Дорогие друзья, в нашей студии гость Евгений Ганеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вас представить поподробнее о себе?
Ну, я доброволец, просто обычный гражданин, который выезжает на разные чрезвычайные происшествия, чрезвычайные ситуации. Вот, состою я и в членстве Красного Креста, и в Союзе добровольцев России, в Россию Спасе состою добровольцем тоже. Вот. Ну, я не являюсь их сотрудником, просто вот в членстве, получается. И выезжаем мы сами, иногда несколько нас человек выезжает, иногда я один. Выезжаем сами за свой счет, помогаем людям по ситуации, там действуем, чтобы максимально была помощь оказана.
То есть такая мобильная помощь, вы всегда готовы ее оказывать, то есть у вас есть возможность этим заниматься?
Да. Мы так себе запланировали, и такую возможность мы всегда держим в уме. Вот мы выезжали на Филиппины, в Крымск, в Сухой Лог, там на лесные пожары много-много раз. Везде почти выезжали, единственное, пропустили мы Хабаровский край. А так везде уже проезжали. И на Украину 3 раза, потому что Украина, конечно, самое такое пекло.
Детей не ищете? Пропавших.
Ищем, да. Мы с поисковым отрядом «Сокол» сотрудничаем, состоим в нем, и пропавшие дети тоже участвуем в поисках.
То, что у вас было из последних ваших поездок, это поездка на Украину, да?
Да, это 3 поездки на Украину, да. В мае, в июне, и вот недавно, из которой я вот сейчас вернулся. И 4-й сейчас будет еще вот завтра. Снова выезжаем.
То есть завтра вы уже выезжаете,
да? Как нам сказал в первую поездку один мудрый там военачальник в Донецке, он сказал, что с войны, говорит, невозможно вернуться, говорит. Либо вы там вот просто останетесь в плохом смысле слова, либо она все равно останется у вас в голове навсегда. С войны невозможно вернуться. Я вот с тех пор я не могу вернуться с Украины. Меня туда тянет, мне туда нужно. Я должен там быть.
Вы первый раз на войне?
Да.
Ну, Украина – это ваша первая война, скажем так.
Да. До этого были просто стихийные бедствия, да.
По ощущениям, это совсем другое, конечно же.
Конечно. Самое здесь даже не то, что война, именно ощущение, потому что и на Филиппинах тоже мародеры были, тоже было оружие, тоже были вот эти опасности. Самое главное, что здесь мы вот приходим с помощью, но мы являемся противником. То есть, например, на Филиппинах мы пришли с помощью, но мы Россия, мы помогать пришли, и это нормально, это никого не удивляет. А здесь, на Украине, нам приходилось прятать свое, когда вот мы по территории-то передвигались, нам прятать российские паспорта, прятать документы Красного Креста, в ботинки там, куда угодно, чтобы никто не знал, что мы русские, потому что мы же противоборствующая сторона, как бы, получается. Ну, хоть и косвенно, но все же.
То есть никого не интересует, что вы просто гуманитарную помощь оказываете?
Естественно, вот жители Востока и ополченцев, это, конечно, естественно, это интересует и очень воодушевляет, а если это был бы пост Нацгвардии, блокпост, наоборот, это был бы приговор для нас, что мы вот из России приехали, значит, мы точно сюда не с чистыми намерениями.
Ну, то есть, если бы, допустим, у вас попросили помощи там с той стороны, то вы бы ее точно так же оказали.
Безусловно. Любому я окажу первую помощь. Когда человек в опасности, да, мы поможем ему.
А расскажите поподробнее о вашей третьей поездке, которая в недалеком времени была, и, наверное, уже ситуация после июня-то очень сильно поменялась.
Конечно, кардинально поменялась. Вообще, вот эти 3 поездки, ситуация, например, в мере Луганска очень сильно меняется. В первую поездку мы приехали с товарищем в Луганск, потом следующей точкой наш был Донецк, Краматорск и Славянск. Так вот, в Луганске мы удивились, чего вообще мы здесь делаем. Нам говорили, какая-то война какая-то. Тут все тихо, мирно, автобусы ходят, цветы продают, люди блины кушают на скамейках. Какая здесь война, ерунда какая-то. Какие-то колючая проволока тут, какие-то шины, блокпосты какие-то. Войнушка, игра какая-то. Так было, это было в середине мая. В Славянске, конечно, когда мы приехали, там в Славянске уже, да, вот, столкнулись с войной, и все там, все необходимое, нашу миссию мы выполнили. Вот. Во второй раз уже в Луганск приезжаю и вижу, что само здание областной администрации обстреляно, уже есть и убитые, есть раненые, люди все напряженные уже, машин нету на улицах, людей нету на улицах, все, кто-то уехал, кто-то все тихо, как вымерший город, как будто бы, это уже было вот середина июня, такое было уже ощущение. И, конечно же, днем вот не слышно, а ночью, когда тишина, постоянно выстрелы, взрывы постоянно были, но пока еще не в самом Луганске, а где-то окраины, 30 километров, там 20, может быть, там где-то еще ближе, вот. И вторую поездку с Лисичанска с Макаровым забрали людей. А вот третья поездка, не нужно пересекать даже границу Российской Федерации, чтобы попасть на войну. Вот можно подъехать к контрольно-пропускному пункту Гуково, там постоянно справа-слева, он же немножечко как бы притоплен в территории Украины, километр на 3 где-то, или может быть 3-4 километра. Слева Украина, справа Украина, 300 метров, все там уже граница. Вот, и, соответственно, слева стреляют, справа стреляют. Все там, небо, все в огнях. Вот сейчас это вот недавнее событие. Поэтому вот, и там лагерь беженцев, постоянно там, я даже удивился, какая же безопасность, если постоянно еще это, разрывы. Ну, они, конечно, далеко были, но тем не менее. И вот недавно, кстати, Матвеев, Курганский КПП, вот его мины же накрыло, там 50 человек оттуда эвакуировали. Линия фронта приблизилась прямо вплотную, прямо к территории Российской Федерации, получается, вот так вот.
Вы туда едете как? На машинах, с какой-то гуманитарной помощью?
Да,
как
всегда
вы пересекаете границу?
Всегда мы едем с гуманитарной помощью.
На своих машинах?
Нет, 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 нет. Каждый раз по-разному получается. Вот первый раз мы без машины, мы везли инсулин просто в рюкзаках. Это дорогостоящее лекарство, поэтому полный рюкзак инсулина, это было вот в самый раз. Вот, значит, вторую поездку мы на броневике ведь это. Вторую поездку. То есть мы купили в Москве броневик. Наша была задача вывести людей. Поэтому броневик — это хорошая вещь, чтобы защитить.
Броневик это...
Это Ford Transit инкассаторская машина. Инкассаторский. Не то, что вот военный там, да, БМП, нет. Инкассаторская машина. Вот очень нам помогла, это вообще здорово. Потому что мы были и мобильны, и защищены от стрелкового, по крайней мере, оружия. Вот, и люди были очень довольны, что они вот не поедут не как-то там вот авось повезет, авось не повезет. То есть какая-то защита есть, это хорошо. Вот, и вывезли оттуда, значит, мы, получается, 7 человек из Лисичанска, и, получается, 2 из Макарова вывезли мы.
Это какой возраст, пол?
Это женщины все. Дети были от 2 до 4 лет, 4 детей. 2 женщины лет, может быть, 25. Бабушка с ними. Еще женщина 27 лет и ее мама.
То есть вы едете, еще не зная, кого, как вы повезете?
Да, вот во вторую поездку мы на броневике, когда мы ехали, мы, конечно, не знали, кого мы повезем. Было же как, мы в Москве купили броневик, приехали на нем в Ростов, в Ростове в метро закупили продукты, битком его набили, и поехали вместе с колонной гуманитарной помощи. Там был такой импровизированный гуманитарный коридор, по нему проехали, в Лисичанск доставили продукты, и в Лисичанске же кинули как бы клич, кому надо вообще выезжать, кто хочет выехать, вот мы можем это вам помочь в этом. Защищенная машина, пожалуйста, добро пожаловать. Вот, и вот выезде, получается, 2 женщин, бабушку их и 4 детей.
Но было много желающих? Не все поместились или вот
не так много было людей, вот как можно было бы опросить. Нет такого, что вот не было такой Красной площади, где можно было встать и крикнуть там 300 человеком. Было не так много людей, вот, но первый, кто желающий, появилась женщина. Мы вот ее первую просто взяли, да и все. У нас не так много места в броневике. Некоторые говорили, что мы останемся здесь, будем стоять до конца. Мы останемся, у нас здесь мужья, и мы не, если суждено здесь погибнуть, значит, так тому и быть, никуда не поедем. Все равно нам ехать некуда, вот такие были еще возгласы. Вот, ну, конечно, жизнь детей надо спасать, поэтому вот женщина правильно поступила, что выехала с детьми. Потом она еще, конечно, это, насколько я, ну, вот потом мы созванивались еще с друзьями, да, кто общался. Она потом говорит, ну, как же так, тут у нас нет работы, как-то нам наш статус непонятен, да, нас здесь кормят, но все-таки это не жизнь. Как бы причитать, да, начала, ей показали фотографию, что сейчас стало вообще с Лисичанском. Я на ужас пришла, сказала, что слава богу, что выехали, потому что там просто какие-то куски металла искореженного и на том месте, где у нее дом был. То есть, слава богу, что выехали вовремя, конечно. А из Макарова забрали людей мы следующим образом. Нам журналисты сказали, что в Макарова 2 женщины не могут выбраться. И они там прямо обстрел как бы идет, то ли играются, то ли как. Ну вот прямо вот по ним не стреляют, а вот прямо перед ними идет прямо полоса огня. И вот фонтанчики в лужах, вот это пулевые вот эти вот, тык-тык-тык-тык-тык. Не могут выбраться, пришлось им вернуться обратно, не могут из Макарова выбраться. А Макарова очень сильно тоже пострадала, там минометы в дома попадали, и обстрел идет постоянно, небольшая деревенька. Вот вся она на ладони, как у нас гвардии. Вот, и значит, и вот мы поехали за ними, нам помог один из ополченцев, который оттуда родом, он нас туда провел. Мы переждали там обстрел, с утра был какой-то обстрел, какие-то были звуки, потом все стихло, и вот тогда мы поехали. Забрали этих женщин, нам было известно, откуда их взять, и...
Они как вас приняли?
Как восприняли вот это все?
Да, вот как увидев вас, они среагировали, так сказать.
Ну, они были измочалены, измучены, поэтому, возможно, они какую-то радость хотели бы, наверное, может быть, испытать, но сил не было. Они просто сели, причитали, там бабушка немножко это перенапряглась, там уже у нее были какие-то, может быть, даже эти там помехи в голове. Причитали.
Ну, так это неудивительно, конечно.
Вот, значит, то есть вывезли, нормально получается, вот, и тогда вот первую группу мы вывезли, они пересекли границу официально, получили документы. Кстати, что надо отметить, что когда люди пересекают границу, вот прямо непосредственно выезжают они со стороны Украины на территорию России, их выпускают нормально, без каких-либо эксцессов. Опять же, что косвенно говорит о том, что, скорее всего, как-то выдавливают это все население. То есть идите, ой, идите, все, идите, идите, все, идите и не возвращайтесь. То есть нет там каких-то сейчас, в последнее время, по крайней мере, нету каких-то там обстрелов вот около границы. Нормально их выпускают, слава богу. Вот мы их потом встретили с другой стороны границы, потому что мы-то переехали немножко по-другому. Вот, и уже довезли до города Шахты. Там разместили, зарегистрировали в МЧС и разместили там вместе их размещения.
То есть вы с ними прям вот до самого...
До самого конца, пока они на кровати они уже... когда кровать с душем они пока не увидели, мы вместе с ними все это время были, конечно. Ну вот, естественно. Потому что это же беженцы, это люди. Их самая одна из главных проблем, куда их вообще пристроить. И вот эта проблема была посвящена наша третья поездка. О том, куда пристроить беженцев и как разгрузить вот этот наплыв.
А вы когда второй раз ехали, там, когда мы видим сюжет, там же говорится, что вот едешь по дороге и не знаешь, обстреляют тебя, не обстреляют.
Да,
то есть, так, или правда. Панели пропал.
Да, да.
То есть вот человек сидит за рулем и понимает, что его сейчас...
Ну, вот я сидел за рулем.
Любую секунду вы понимали, что вас могут убить, да?
Но на самом деле мы ехали немножечко с поддержкой. То есть вот гуманитарный батальон Новороссия есть такой, и он осуществляет доставку гуманитарных грузов, и до нас, и после нас он возил гуманитарные грузы, и Славянск, и Краматорск. Они, конечно, молодцы, они какую-то разведку производят, как-то свои военные там производят какие-то манипуляции, и получается, что вот в относительной безопасности это все происходило mm-hmm. все-таки. Вот. Не совсем как бы наобум. Вот. А потом, по окончании второй поездки, мы подарили броневик, ну так изначально и планировалось, нам-то он зачем здесь, подарили броневик гуманитарному батальону Новороссия, чтобы они вот людей как раз дальше вывозили. И потом я звонил, ну почти каждый день звонил после этого, как там дела, как там что. Возят людей из Краматорска, из Славянска. И вот совсем недавно оказалось, что вот в Славянске подбили его. То есть, ну, без людей он был. Так что вот, ну, прослужил.
Но он свою миссию выполнил,
просто вывез много-много, я надеюсь, там это. И грузов доставил, людей вывез, помимо моих 9. Ну, а сейчас mm-hmm. уже это, сейчас его уже нету, броневичка. Вот так вот.
А в третий раз вы уже как бы целенаправленно за людьми поехали.
Да, в третий раз мы целенаправленно. Наша была самая главная задача разгрузить вот эти вот глобальный наплыв вот этих беженцев. Это же там огромная проблема для Ростовской области. Очень много прибывает их ежедневно сотнями. И получается, что переполняются вот эти лагеря, и они просто живут прямо на улице. Они стоят, вот реально вот приезжают в этот лагерь. У них, конечно, там есть питание, есть вода. Вот, но они прямо же на улице ночуют, прямо с детьми, прямо на сумках. А других вариантов и нету, там все занято палатки. И бывают, к сожалению, такие случаи, что, например, мужчина лежит на раскладушке в палатке, а рядом на земле лежит беременная женщина и еще с каким-то другим грудным ребенком, тут тоже, ну, не с грудным, постарше, на сумках. И подходят МЧСники и говорят: мужчина, вот женщина беременна, давайте ее положим, хотя бы на время, пусть она просто поспит, а потом поменяйтесь обратно. Он говорит: ничего не знаю, я еще позавчера приехал, надо было раньше приезжать. Вот такие, к сожалению, бывают такие моменты, да-да-да. То есть вот как-то, вот их мало, конечно, один из 100, но они вот так они вот портят это вот, саму вот эту идею вот этого какого-то объединения во время трагедии, что это, конечно, напрягает. И вот когда третий раз там ездили, тоже много таких было случаев, это неправильно сказал, немного, вот один из 100 все равно, но кажется, что их много, потому что они сильно заседают в голову. Мужчины распихивают женщин, садятся в этот наш микроавтобус, быстрее нас вывезти, у нас 15 сумок. Я говорю: что у вас там 15 сумок? Вот у всех там 3-4. Так он говорит: у нас товар, мы же торговцы там с рынка или что-то еще. Ну так неужели сейчас вот мы детей это оставим, да, на горячем песке, 36 градусов на улице, а мужчин повезем куда-то там с 15 сумкой? Ну раз у вас товар, ну так возьмите такси, там закажите, там задорого, уедьте как-то. Мы же сразу очень помогаем все-таки. Поэтому мы им, конечно, сворот-поворот. В ответ нам, конечно, трехэтажный мат, естественно. То есть мы там были обматюганы много раз на дню. Но ничего страшного.
А ругают вас за то, что Россия не вступает?
Нет. Такого, что они просто просят, надеются. И потом они видят, что мы помогаем им.
Потому что я читала, что журналисты местные, они вроде как говорят, что местное население очень серчает, так мягко говоря, что Россия все-таки не вступает в конфликт.
И во вторую поездку, и в третью, и по этому поводу общались мы много с местным населением, и они рассчитывают на нас, просят нас, но того, чтобы они как бы требуют, нет, такого нет. Они понимают, что это совершенно другое государство, и что мы не можем взять вот там и в Никарагуа там ввести, просто взять в ФСК, это же другое государство все-таки. Хотя люди-то русские, государство другое. Они это понимают и просто просят нас, рассчитывают вот так или иначе, помогите хоть чем-нибудь. Вот так они говорят в основном.
В третью поездку у вас броневичка не было, вы как?
Да, был здесь? Тоже по удивительному сочинению. Обстоятельств был Ford Transit, но это была гражданская машина, маршрутка как бы. Маршрутка. И вот на этой маршрутке мы это сказали. Там было 9 мест, но мы помещали до 16 человек. На сумках там немножко друг на друге, там чуть-чуть, но те соседа не в обиде.
Тоже с сопровождением?
Нет. Здесь мы в основном мы по территории Российской Федерации. То есть мы с пунктов временного размещения их развозили уже на места более-менее постоянной дислокации. Вот наша была задача разгрузить лагерь беженцев по максимуму. Вот. 319 человек нам удалось вывезти за 6 дней. И это на самом деле не просто взять вот людей и вывезти. Это нужно было решить mm-hmm. каждого решить свою индивидуальную проблему. У кого-то есть какие-то родственники в Белгороде, но он не мог с ними связаться на Украине, потому что у него не было связи. И не может связаться сейчас, потому что у него украинская симка, и там кончились деньги. И у него нет никаких денег, чтобы доехать. У него есть немножко гривен, но у него нет под рукой банка, где можно было бы их поменять. И вот, казалось бы, это проблемы небольшие,
да,
в чистом поле, в лагере беженцев, в 20 километрах от ближайшей цивилизации, и имея там грудного ребенка на руках и 6 сумок, это проблема почти нерешаемая становится. Поэтому мы давали им связь, телефон позвонить, связаться с родственниками, определить, куда им все-таки надо. Потом дальше решали, как организовать их вот туда доставку, то есть на вокзал, в Ростов или туда, или сюда, довести их, формировали в группы и уже везли вот, чтобы дальше вот все дальше уже как бы путем мы как бы предопределяли на ближайшие там, да, то есть вот, ага, вам на Белгород, значит, вам железнодорожный вокзал нужен Каменск-Шахтинска, вот отправка поезда идет востока, по пути мы с вами заедем и поменяем, в Сбербанк заедем, можно будет там поменять гривны на рубли, и у вас будет, соответственно, деньги на билет. Вот, то есть вот так вот проблему мы им решаем.
А были такие, у кого вообще не было никаких средств?
Были такие, к сожалению, да. Мы им давали свои. Так вот было, да. Жалко, в смысле, жалко было их очень сильно. И были такие, вот они приехали, и у них не было денег, чтобы доехать, как же там назывался? Калач это называлось. Воронежская область, поселок Калач, и им нужно было... Женщина с грудным ребенком, зачем-то собаку еще с собой взяла. Ну, как зачем? Потому что это, конечно, питомец свой, это родной, никак не бросишь. Сумки тоже, конечно. И вот на машине не приехали и хотели к нам сесть. У них было много сумок тоже. Ну, там это были вещи, это, конечно. Это жена ополченца. Я говорю, что ну, вот Калач в Воронежской области на микроавтобусе ехать, это нецелесообразно. Давайте вот на легковых машинах все-таки это поедем. А на бензин деньги, ну, вот я ей дал свои. Куда деваться-то? Вот если я знаю, что вот я сейчас вот я ей дал 1800 рублей на бензин, но зато вот я спас как будто ее ситуацию. То есть, ну а что делать? Вот если не дать, то вот просто пропадать, что еще ей делать? Вот, ну кто, как она? Никаких денег нету, есть вот немножко пожитков, собака и ребенок. Рад я, что вот эти вот деньги ей пригодятся. Она доедет до Калача этого, там уже где-то есть место ей проживать. Там какой-то то ли знакомый, то ли какой-то дядя сват или что-то еще.
Вот эти более 300 человек, они по разным пунктам, да, разъехались?
Да, да, да.
Благополучно.
Все по разным местам, не по пунктам, как раз по разным городам. Местам уже Азов, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Белая Калитва, на Белгород очень многие отправились на ЖД-транспорте, и очень многих мы довезли просто до ЖД-транспорта, чтобы дальше уже можно было двигаться, потому что это тоже проблема.
Они по родственникам или они вот выбирают?
И по родственникам, и по родственникам, и по каким-то адресам, которые вот в интернете говорят люди, приму к себе, угу. Вот с ней созванивались там вот с нашего телефона, договаривались об этом.
А много таких?
Нет, немного, единицы. В основном по родственникам.
То есть приму семью, их такое ощущение, что много, а на самом деле не так уж, да?
Ну вот мы сталкивались вот дважды только. Вот из 319 человек, наверное, человек 20 только вот так вот определились. Там была женщина договорилась с местным каким-то исполкомом, она его так называла, исполкомом, что три квартиры какие-то бесхозные, вот выделить под беженцев, и вот они так договорились, и их приняли, вот 13 человек там разместились. Это где-то в станице какой-то было. А вот, пожалуйста, вот, да, вот, пожалуйста, 13 человек получается. А, и еще 7, да, 7 они поехали, но там был тоже где-то дядька как бы знакомый. Вот, а в основном все по родственникам. На самом деле у многих людей есть тут родственники или что-то еще, и даже вот если вывести из лагеря тех, кому есть куда ехать, даже если их вывести, то это вот наполовину лагерь разгрузит, лагерь беженцев, это хорошо, тогда в Новфривышем будет хотя бы где вот остановиться и дальше ждать уже от государства какого-то распределения, кого на Урал, кого на Дальний Восток еще отправляют там и так далее самолетами.
Ну, как вот считаете вы, по разговорам, по каким-то, может быть, признакам, вот я недавно разговаривала со своими родственниками с Восточной Украины, и кто-то выехал, кто-то еще остался там, и считает, что вот не будет уезжать, там уж попрощались по скайпу
сейчас,
и так далее.
Сейчас уже все уже однозначно считают, что надо уже уезжать уже.
Вот у меня до сих пор вот мой дядя родной, да? Отец, брат моего отца, он краевед, он безумно любит этот город. И он сказал, что учитель русского языка, ага. И он говорит, или он здесь умирает, или он...
Ну, вот так вот есть, да, кто-то, конечно, остается, да.
Вот когда я разговаривала с родственниками, кто-то успел вот выехать, так получилось, что мы ждем здесь принять, угу. А люди добрались до Крыма, а в Крыму сказали, да, у нас полно работы, на тот момент было еще, угу. Давайте оставайтесь, работайте там, ребенок, все как-то угу. Вот устроилось, угу. То есть... Крым, в принципе, требует сейчас и рабочих рук, а украинцы, они очень трудолюбивые, и вот я когда читаю комментарии, да, кто их тут будет кормить, они будут сидеть на пособиях, ничего подобного, никогда не видела, чтобы украинцы там согласились сидеть на пособиях, они все равно любят свои огородики с кабанчиками, mm-hmm. И они, если все потеряли, то они все заново наживут, потому что трудолюбие им не занимать, и уж то, что они там нашу федерацию российскую не объедят, это совершенно точно, а наоборот, привнесут очень, мне кажется, такой
позитив. Ну, первое время,
позитив.
Конечно, будет, да, напряженно. Первые два месяца они будут искать работу, а дальше, да, судя по всему, да, так по моему настроению, они готовы здесь, не готовы здесь не совершенно сидеть, сложа руки, и хотят работать, прямо ставят себе задачу, вот надо завтра уже найти, в интернет залезть, там,
да.
Может, кто-то и быстрее даже найдет.
Но когда прокручиваешь ситуацию назад, хотя это и невозможно, mm-hmm. Я говорю, ну вот все-таки, как вы думаете, если бы вы тогда сказали, ну ладно, вот, ну пособирались мы тут, помитинговали, а потом решили, ладно, ну раз так уж mm-hmm. получилось, да, власть незаконная, нелегитимная, на наш взгляд, власть просто откровенно, ну, как мне на востоке Украины говорили, что опричники Януковича, конечно, там беспредельничали, mm-hmm. как опричнина именно, вот такая mm-hmm. вот ощущение такое, mm-hmm. хочу вот это беру, хочу, значит, mm-hmm. вот этот завод, хочу вот эту вот ферму, они забирали и все. Это, конечно, было тяжело, но то, что потом после них пришло и Многие же знают еще по рассказам бабушек и дедушек о бандеровцах и об убийствах, и многие, много пострадавших есть даже на Востоке. Вот у моей бабушки подругу убили в 50-х на западе Украины. Она поехала туда по распределению, ее просто зарезали. Ну, потому что это... Эта компания бандеровская, она, как сейчас я делаю вывод, она никогда и не исчезала никуда.
Это вот уже
она затаилась.
Мы думали, что они все после войны растворились. Да,
да, да, она не растворилась, она ждала своего часа и дождалась. И мне они говорят, несмотря на то, что вот все, казалось бы, разрушено и жизнь закончена, они говорят, нет, не получилось бы вот так вот просто. Помитинговали, разошлись и приняли это.
Не получилось бы, нет. Не получилось
потому
бы.
Что мы, говорит, даже сейчас говорим, что нет, мы это не приняли бы никогда.
Все верно.
Я говорю, а если бы вот вы, ну, все-таки там гибкость проявили, и как-то, может быть, может, оно все бы и обошлось. Они говорят, во-первых, не обошлось бы, во-вторых, характер не позволяет нам все это терпеть.
Все верно, все верно. Вот так вот примерно все ощущают.
То есть вы,
да,
вы,
да,
вы согласны,
безусловно,
с этим, да?
То есть они не говорят, что вот, может быть, нам не стоило, спрашивала я даже вопрос, может, не стоило вам проводить референдум там о независимости? Они говорят, да вы что, да мы не в жизни с ними никогда, лучше мы погибнем, умрем, никогда не в жизни. И вообще жалеют многие, что раньше они не уехали, потому что они спрашивают, какие зарплаты в России, какие зарплаты в Украине. И говорят, Господи Иисусе, они говорят, хотя хоть и грешно, но слава Богу, что мы приехали сейчас, нас заставила судьба приехать в Россию. Мы хоть здесь сейчас заживем, мы устроимся на работу, будем получать $1000 в месяц, как все, и это же прекрасно. Мы же получали там 1200 гривен, то есть по-нашему это там 5000 рублей, даже сейчас 4000 рублей в месяц получали.
Ну, а все равно, вот вы же, наверное, видели еще цветущую Украину, которая, я-то видела в основном только советскую, вишневые сады, эти хлеба, эти терриконы, эта красота, вот это вот какое-то ощущение такого полноты жизни, когда приезжаешь из Свердловска, который голодный, холодный, серый, мрачный, приезжаешь вот в этот рай земной.
До этого я на Украине не был, я был вот как раз в мае месяце начиная. А вот в Крыму,
есть,
да.
Наверное,
в Крыму,
наверное, все равно как-то Крыму, люди, которые... которые там всю жизнь прожили, для них не так просто.
Вот тут надо понять, что родина либо это семья твоя, либо родина это либо территория.
Да.
Вот, ну, для женщин, по крайней мере.
Все-таки в основном сейчас делаем вывод, что это твоя семья, твои соотечественники настоящие.
Для женщин, да, для мужчин, так, 50-50.
Территория.
Да. Все-таки тоже очень важно. Раз пришел в дом, то это... то, значит, защитим этот дом.
Но вы, мне кажется, не распыляетесь в раздумьях.
Да,
у вас есть конкретные задачи, что бы там было, что бы ни было, это не важно. Вот
да,
есть
я
люди...
как бы, на самом деле, не хватает мне мозгов, чтобы вот это все вот понять, если честно, я не знаю. Я не политик, это и все такое. Конечно, в идеале самое лучшее, что мы могли бы сделать, конечно, это какое-то политическое слово веское сказать, допустим, да, это было бы вот шикарно. Просто
и
раз и словом остановить войну. Это был бы просто вот величайший респект, это вот самое лучшее, что можно было сделать. Но не в наших, ну вот не в моих это силах, я вот не очень хорошо в этом во всем разбираюсь, никогда не вникал особенно вот в это все. Сейчас уже просто понимание пришло.
Ну, наверное, это и правильно. То есть вы делаете конкретное дело.
Делаем конкретное дело, конечно, да, потому что, ну, либо-либо получается, либо словами, либо делами. Ну, хотя слова бывают важнее дел, конечно.
Дети на самом деле другие стали.
Вот про детей интересно, конечно. Дети, они очень веселые, они играют везде, они веселятся, ходят колесом. В лагере беженцев играют с осколками играют и так далее. Девочка сказала одна, ну, 14 лет вот девочке, сказала, что вот нас бомбили вчера из Луганска. Но, слава богу, минометный был обстрел. Я говорю, да как же слава богу-то? Как, что это означает? Она говорит, так если из 150-миллиметровых снарядов, то как бы там все быстро прилетает и сложно спрятаться. А мина же нас свистит на излете. Еще целых 4 секунды есть, чтобы на землю упасть или спрятаться. И она на полном серьезе, без какого-то, знаешь, страха, там, без чего-то такого-то. Все спокойно так, как бы, то есть, как нормально, как норма жизни. То есть, не вот всем, да это же ужасно. И меня прямо, я отвернулся к окну, у меня слезы с глаз потекли. Вот, то есть, их обстреливают, и они вот в этом оружии разбираются, и уже это говорят, что это лучшее оружие, из которого нас убивают, а это хуже оружие, из которого нас убивают. Вот так вот. То есть, ну, а так вообще дети, малые-то дети, они очень веселые, довольны, конечно, им все хорошо, им все всегда весело вообще, все им весело.
А вы религиозный человек?
Нет, я верю в Бога, и вот это, пожалуй, все, что можно сказать про это. Больше на эту тему даже ничего сказать не могу. Мне подарили какой-то ремень, в первую поездку мне подарили лисичанские, местный предприниматель подарил икону янтарем какую-то вот высыпанную. В эту поездку мне ремень еще подарили там с молитвами, я не знаю даже, как их применить, эти вещи. Не знаю, что с ними делать.
Ну вот интересный момент, что поскольку Европа наша выдавливает христианство и вообще сам образ Христа. Они выдавливаются и заменяются вот некой свободой, да, свободой безраздельной человека. Человек ставится на пьедестал, человек это звучит гордо. И малейшие признаки выдавливаются, то есть, допустим, даже в Италии, уж насколько ревностные католики, но и там возмущение, значит, вызывают распятия, которые висят.
Сейчас везде. Такие, да, есть тенденции, да, я не слышала об этом,
есть,
да?
Есть, да, в Англии, если вы слышали, вот если видно нательный крест, то нужно его снять. Это да, как вот бы так. Может раздражать других людей, именно сам вид креста.
Ничего себе.
Я это к чему говорю? К тому, что не обратили ли вы внимание, что уже очень давно на скорой помощи вместо красного креста появились голубые кристаллы? Это же тоже европейская
голубые
тенденция.
Голубые кристаллы?
Да.
На нашей скорой помощи?
На
я
всех.
Сейчас,
вот в Европе...
А, или, на нашей или в Европе?
В Европе Красного Креста нет вообще. Наши еще где-то сбоку что-то
нет,
какой-то...
Нет, у нас Красный Крест есть на всех реанимациях, разве нет?
Ну, обратите или... внимание,
серьезно?
Что вот... голубой кристалл вытесняет Красный Крест.
Голубой кристалл?
Да, голубой кристалл.
Нет, я вот сейчас говорю, это не...
Вот такие вот какие-то моментики, они, может быть, и незаметные глазу, но зло, оно пытается выдавить добро и его уничтожить, и эти... ценности традиционные, христианские, они оказываются уже там никому не нужны. Я почему, вот вы состоите в этой организации, а мне кажется, что, ну, допустим, машина уже с Красным Крестом, она бы уже была просто мишенью.
Совершенно верно,
хорошей
да,
мишенью.
Конечно, конечно.
Потому что никто бы не сказал, что ой, нет, мы не будем вот по этой машине стрелять, потому что она гуманитарная.
У нас был свой флаг Красного Креста, но он так и не пригодился, потому что нам посоветовали лучше это не надо, это вот эту красную тряпку да, для быка. И все документы Красного Креста, когда мы вот передвигались, мы их прятали, потому что если бы увидели их противная сторона, то было, не выздоровилась бы, конечно.
Ну, это, то есть, наверное. Просто еще лишнее доказательство, что крест раздражает. Ну, а наши ребята-ополченцы...
Очень веселые. Вот чем они молодцы. Они какие-то не военные снобы какие-то, а весьма веселые в доску свои люди абсолютно. Вообще, очень сильные ребята, очень мощные. Я видел американских солдат, мы с ними вместе грузили на Филиппинах гуманитарную помощь. Американские солдаты дохлые и совершенно тщедушные. Хотя с виду это мужики, они могут быть двухметровые, но у них сил нет ни грамма. И я еще на Филиппинах обрадовался за это обстоятельство, и подумал, что если случится что, один наш русский 10-10 просто плевком перешибет солдат американских. Там мешки какие-то вот 70-килограммовые, вдвоем они их поднимают, при этом филиппинец, там 45 килограмм весу, мужчина, такой точненький такой, ну причем взваливает лихо 70 килограмм и попер. Все, а эти вдвоем там это корячатся, и потом им постоянно всего чего-то хочется. И они то хотят они пить, то они хотят отдохнуть, то хотят они полежать, то хотят они чего-то почесать. Работы нету, они какие-то неподходящие американские солдаты. Наши же ополченцы, вернемся к нашим ополченцам. Это мощные, бравые ребята вообще. Очень сильные ребята, видно это все, они как бы подготовленные такие. Ну, это числа подготовленные, конечно, вот. Очень адекватные, знают, владеют оружием, знают и знают, что это, что попусту его применять не надо, знают, куда, как, что. Молодцы, я очень доволен этим. Молодцы, хорошо.
Хотелось бы узнать, сухой закон действует там?
Никто там не выпивает вообще абсолютно. В смысле, вот среди ополченцев ни разу такого вообще не видели. Причем сами хотели выпить, и сами подумали, и там же даже с собой было, мы же ездили, так сказать, на волю, да, вот это в Каменной дали, и брали с собой даже мы это... Но там никто это не употребляет, там как-то совершенно не до этого, там работа вообще кипит. Работа кипит, и вообще никак не до этого, не в тему. Мы даже сами, мы сами хотели вечерком это выпить, а потом подумали, как-то это как-то даже, ну, непристойно это будет это звучать, это предложение. И так у нас эти бутылки остались, потом подарили их в конце уже ростовским там друзьям.
То есть то, что вот государь Николай II объявил, когда была объявлена мобилизация, он ввел сухой закон, продолжает так действовать, потому что вот
настолько,
во время...
Видимо, да, я вот не знал, что такое есть. Настолько, видимо, продолжает действовать, что даже и не хочется даже, что даже неприлично об этом как-то думать. Как-то, да. Потому что не до этого, во-первых, адреналина хватает и без этого, и, соответственно, адреналин, вот он дает вот эту энергетику, дает вот эту бодрость. И алкоголь, он даже вот здесь, он как бы будет излишне слаб и не нужен. Это как бы для слабых людей.
Это очень радует.
Мы же прямо ночевали в отряде, где много-много что военных. Там вообще ни одной бутылки, ни одного намека на это вообще в принципе даже нету. Вообще в принципе. И там они не хотят этого. и не разрешают им, конечно, и они не хотят, и там вообще этого даже нету совсем.
Ну, это вы как хорошо. Почувствовали, есть все-таки единый центр? Или все-таки мы это такие некие...
Нет, мы почувствовали разнобой как раз.
Разнобой, да.
Да.
Вот это, наверное,
деление
самое.
Мы, ЛНР, ДНР, мы почувствовали четкое деление Луганска-Донецкая, у них своя политика, свои каналы поставки, и можно было где-то объединиться в целях там синергетического эффекта. Они не объединяются, немножечко ссорятся с чем-то друг с другом. То одного сменяют, там лидера, то
тоже
другого сменяют
лидера.
Тоже как
несколько сотен лет назад удельные князья, и надо
тоже
бы
на
объединиться.
На Киевской Руси, да?
Надо
да,
бы
да,
объединиться.
Да.
Вот. Да, ну, как-то, может как-то быть, вот придут вот. К этому все-таки.
Возможно, и вообще надо, конечно, прийти, потому что это не совсем понятно, какой смысл это вот там из мелочей вот это все как-то какие-то разногласия иметь. Конечно, объединение было бы здесь, так хорошо бы сработало. Вот, ну, опять-таки, вот высший политик, который я тут не могу сказать, не вникал в это вот, точно. Просто слышал и видел вот это, что это происходит. Они заседают там вот, в ЛНР, в ОГА, в центре это, Луганска. Заседают
вы долго-долго. С руководством с кем-нибудь встречались?
Встречались,
или?
Но не общались. Это... Мы встречались чисто по гуманитарным вопросам. Что привести?
Угу.
Вот по этим вопросам мы встречались, не более того.
И завтра вы выезжаете с какой целью?
С дочерью выезжаем. С дочерью 14 лет выезжаем вместе с ней.
Ой.
Да вот, ну, конечно, она, я сейчас уже там все знаю, я знаю, где безопасные места, это будет на территории России, естественно, даже близкой границы, естественно, не подпущу. Но будет она в одном из лагерей беженцев вместе с психологической службой МЧС.
Угу.
Она же у меня давно уже ездит вместе с нами. В Крымск она ездила с нами, когда ей было 12 лет.
То есть она такой доброволец уже серьезный.
Да, доброволец
серьезный.
С пеленок, доброволец с пеленок. Вот. И она, здесь пока нет чрезвычайных ситуаций, она время не теряет, свое добровольческое начало она... продолжает нести. Помогает она в пункте временного содержания животных, вот здесь, тоже вот где-то рядом, да, вот здесь у нас вот есть это, на Посадской. Вот, и ухаживает за собаками, делает им операции, даже, хотя не имеет никакого на это там образования. Но
это вот такая семья, да? Интересно.
Ну, наверное. Поэтому у нас 4 собаки, она пригласила нам туда это, щенков маленьких, надо вскармливать их молочком. А когда уже скормили, уже кому их отдашь, уже все свои. То есть она помогает собакам, делает все сама, там все, причем сама нашла, никто ее там не говорил, вот Тоня есть там, собачки, давай ты за ним поухаживай, там нет такого. Мы даже знать не знали. Потом мы уже смотрим, что-то воняет, говорим, от тебя, почему такое? Она говорит, так вот ты тут с собаками. Ну, это здорово, мы ее поддерживаем. Конечно, пусть это вот же милосердие, сердолюбие, вот это все, вот это собакам помогать, это же прекрасно.
Как вы грамотно воспитываете ребенка, просто удивительно.
Молодец,
с другой стороны,
подаст,
судя по тому, что вы можете там купить броневичок, могли бы там жить себе припеваючи, да и все, да? Как вот сейчас, мне сложно сказать, у меня дети тоже говорят, что ну, мы не представляем, как можно веселиться, ходить на какие-то фестивали, пить пивко, там, ездить, греть пузо в Турции, когда рядом твоих убивают.
Да, да.
Это,
да.
Ну, какое-то немыслимое дело. То есть, да. Конечно, осуждать там соотечественников негоже, но непонимание вот такое присутствует, что... То ли наши люди не совсем в курсе, может быть, они недопонимают, хотя уж, кажется, вроде рассказывают-то подробно.
Я считаю, что и то, и другое надо. То есть нельзя не веселиться, нельзя не
ну,
г-
то есть
не
нельзя вот так вот погружаться.
Я сам, да, я между первой и второй Украиной, я и в Крым съездил, мне было интересно, что очень Крым, это, конечно, здорово. В Крым съездил, и на Тенерифе съездил с семьей. Это... Да надо чередовать, конечно, это...
То есть отдых необходим, да?
Да, 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 конечно, это нужно. Это нужно для,
но все равно.
Чтобы хорошо работать, нужно отдыхать тоже хорошо.
Мы все равно должны больше сочувствия, наверное, проявлять.
Конечно,
а
конечно.
Чиновники, вот пограничники, те, кто на местах, на ваш взгляд, как они? Они уставшие, они уже сил выбились, или они...
Ну, мы сталкивались с пограничниками, сталкивались с МЧСниками. МЧСники молодцы. Вот у нас там же сейчас работают наши екатеринбургские МЧСники, психологическая служба. Работают вот реально вот без преувеличения. Они работают с 8 утра и до 2-3 ночи, каждый день. И вот каждый день, вот они, мы приехали с ним одним самолетом, это получается начало августа где-то было, да? Вот они с тех пор, вот каждый день, то есть они спят по 3, по 4 часа в сутки, по 5 часов, вот так. И вот каждый день они тяжелейшую работу делают, они разъясняют людям, вникают в их проблемы, как-то гасят вот у кого ненависть, у кого нервную дрожь, у кого истерику, у кого что. Это же такая тяжелейшая работа, лучше 3 вагона с песком разгрузить, чем вот это вот. И вот каждый день выкладывается по полной программе.
А доченька ваша с какими будет психологами?
Вот с нашими, с екатеринбургскими психологами будет она.
То есть она будет тоже этим же
да,
самым
она,
заниматься?
Да, она умеет, она знает. Она еще по-крымски это умеет. По-крымски, плюс она тоже... Я же проходил обучение в Красном Кресте, в Центре медицины катастроф, по первой помощи. Плюс сейчас я и мои товарищи прошли мощный курс обучения в Росту и Спасе. На спасателя мы обучаемся сейчас. Ну вот уже все, там уже аттестация... получить осталось. И мы с ней вместе учим вот эти и билеты, и узлы там финистские. И она знает уже на любую как психологическую помощь оказывать, там практики, может быть, не так много, да, но это, ну, есть здравомыслие и жизненный опыт есть, и поэтому она справится нормально, получится.
То есть вы сейчас едете все-таки на территории России будете, да?
Да,
можно
сейчас...
за вас быть спокойным.
Не надо быть за меня спокойным, потому что если появится возможность, вообще самый вот идеальный план, какой бы получился бы сейчас вот в эту поездку, оттуда надо вывезти много детей. И вот Павел Астахов тоже вот эту проблему поднимал неоднократно. Там есть дети, которые вот сироты, там детские дома и так далее, то есть некому их вывезти. Чтобы вообще выехать с Украины до России, это тоже денег стоит. Там таксисты, говорят, берут сейчас 1000 гривен, 3000 рублей, чтобы доехать там не так много. И немногие могут выехать, а тем более вот эти дети-сироты просто совершенно не могут выехать, и не с кем им это сделать. Вот, и вывезти их, это важно. Если получится вот как-то с гуманитарным коридором, если это, то автобус-то мы найдем, и тогда мы туда, да, ринемся туда вывезти, если получится. Если же не получится, мы будем ждать снова, вот, выжидать, чтобы, потому что надо все равно, чтобы это была безопасная поездка, безусловно. Вот, поэтому будем ждать, а пока мы ждем, мы будем на трех машинках таскать это людей, разгружать вот эти вот лагеря. То есть сейчас вот мы на одной машине, сейчас хотим три машины сделать, мощно, чтобы реально, чтобы пустел лагерь на какое-то время, чтобы мы все отдохнули.
Ну, а на ваш взгляд, в Екатеринбурге здесь ваша помощь как-то нужна или здесь справляются? Их почему-то развозят по городам, которые
Тагил,
сами,
да?
По-моему, страдают от безработицы.
Вот почему? Тагил, я знаю, что отвозят, да?
Тагил, Березовский, там, Каменск-Уральский.
Здесь же очень... Да, вот мы предлагали, писали письмо, что мы, наша компания, можем 20 человек к себе трудоустроить, дать им общежитие, первоначально стипендию, дать им сразу же, пока идет там небольшая неделя, там, первая в работке, да, все равно деньги нужны какие-то. Вот это мы можем, вот 20 человек мы можем себе взять. То есть у них будет работа, жилье, деньги. Это можно. Конечно, нужно будет пройти там определенное собеседование, естественно. Это офисные работники у нас вот просто. То есть...
Ну и что, вы здесь не встретили их самолеты и не привезли себе 20 человек?
Не так все просто. Нельзя, да, нельзя же иностранцев взять и себе на работу устроить, иностранцы. Это иностранцы. Нужны какие-то разрешения на работу, нужны документация определенная. Нужно это все оформлять, это все правильно сделать. И тогда, да, и тогда, конечно, мы готовы. Но нужно, конечно, еще собеседование провести, чтобы, ну, 20 человек мы не любых возьмем, надо каких-то,
ну, понятно,
кто конечно. Способен к хорошей, нормальной офисной работе, мы таких возьмем. Вот, и вот если каждый, ну, 8, что могут здесь делать екатеринбуржцы, которые хотели бы помочь, но не могут. И, конечно, это почти все не могут, это понятно. Если кто-то руководитель предприятий, больших и малых, действительно, сейчас же кадровый у нас голод. Мы реально не можем нанять мы людей. Нет продавцов хороших, нету консультантов. Очень мало. Сейчас проблема. Сейчас отрицательная безработица у нас в Екатеринбурге. Слава богу, хорошо, что отрицательная. Вот, поэтому беженцы с Украины трудоустроить к себе, то есть они, если бы как-то организованно вот это все написали в соответствующие инстанции, там, ну, наверное, в адрес МЧС или в адрес УФМС, возможно, соответствующие письма, вот такие нам требуются работники с такими-то требованиями, такая-то зарплата ожидаемая, значит, и значит, собеседование, если бы они проводили, например, выезжали представители предприятия, проводили собеседование на пунктах где-то беженцев, да, какой-то столик-то, может быть, организован был бы, чтобы понять, уже вот этих берем, этих пока нет, все, и тогда бы тоже люди уже получали бы свою работу, да, как-то вот так, наверное, было бы хорошо. А ФМС помогало бы с быстрым оформлением документов. Потому что понятно, что они неравносильны гастарбайтерам ведь. Это гастарбайтеры, там есть квоты, там разрешение на работу. Сложно это все, и большие штрафы за их эксплуатацию, да, идет. А здесь-то, наверное, как-то в упрощенном порядке можно это все сделать, наверное.
Ну, вот в 2004 году ко мне приехали украинцы, когда они уже поняли, что ничего хорошего не ждать. Я еще помню, тогда говорю, так, ну вы от нас отстали лет на 10, наверное, лет через 10, вот как раз к 14-му у вас все наладится. Но эти 10 лет надо где-то прожить, поэтому ладно, давайте сюда перебирайтесь.
То есть у них тогда уже было не очень хорошо, да, с экономикой, да?
Экономика вообще все рушилась, все разворовывалось, все зарплаты мизерные, и они сюда приезжают. 2 года мы делали гражданство, при том, что у меня, как у журналиста, были какие-то зацепки и связи, а так бы еще дольше. Меня настолько поражало, я всегда видела, что южане, приезжая сюда, как-то очень быстро покупали себе это гражданство.
А вот покупали квартиру.
Украинцы, которые даже с русской фамилией, там смешанные семьи, смешанные браки, рожденные в СССР, с такими сложностями.
Это из-за бюрократии или потому, что они мало шевелились? Или из-за бюрократии?
Нет, мы шевелились очень активно, но бюрократия, да, наша, она... Меня, что единственное, утешало, что подружка из Франции звонила и говорила, что во Франции еще хуже. Я говорю, ну ладно, будем считать, что у нас еще ничего.
А вот радостно, что это где-то хуже.
Да, да. Вот поэтому тогда это было очень сложно 10 лет назад. Но сейчас, если наши чиновники все-таки перестроятся, как-то вот через себя, через сердце это пропустят. Кстати, через сердце пропускать, наверное, нельзя, да? Иначе психологически сам вымотаешься очень быстро.
Устается, конечно, через сердце пропускаешь, как без этого? Всего там такого видишь, что вот реально вот у меня у взрослого мужика слезы прямо текут из глаз сами собой. без каких-то там, значит, смотришь, вот видишь, вот женщина придет по жаре, 36 градусов, ребенок на руках, ребенок в коляске, куча сумок, и 9-летний ребенок тоже какие-то сумки там тащит, и вот куда они идут, потому что не вывозят их с лагеря, да, мы им говорим, стойте, стойте, в тюнечку встаньте, мы сейчас рейс следующий сделаем, сейчас мы полная машина, рейс сделаем, вас заберем через час, забрали. Вот куда вот они идут, 20 километров пешком с ребенком, ребенок орет, очень тяжко на все смотреть, прямо вот бывает, что слезы текут, через сердце пропускаешь, конечно, бабушки вот эти вот, бабушки немощные.
Да, вот когда показывают в сюжетах именно бабулек.
Бабушку, конечно, через сердце пропускаем, как без этого. Вот был случай, бабушка приехала с женщиной, она сестра ее, и женщина с мужем, да, и в итоге... Вместо того, что, опять же, да, вот трагедия, это же как раз это самое время объединиться и вообще не разлей вода, да, так, тем более родственники. Они, наоборот, здесь каким-то образом разминулись, оставили бабушку, бросили на произвол судьбы, уехали вот эти родственники и говорят, ну все, ты в России, дальше уж как-нибудь, наверное, справишься. Все, а мы поехали там куда-то на заработки, там, нас там туда-сюда ждут. И она все, она полностью брошена, у нее здесь никого нет, абсолютно никого. То есть они где-то там что-то тебе нашли, но ее с собой не взяли. Ну разве так, это просто ужасно, конечно. Было до слез, это жалко бабушку. Пристроили и ее. Пристроили, значит, таким образом. Там на территории лагеря есть православная палатка или православный отдел какой-то, как-то, как это называется. И она туда, значит, обратилась там к батюшке и сказала так и так, такая вот ситуация. Причем сама она неверующая или там такая, очень слабо верующая ученица в школе. Но он сказал, что вот такие варианты какие есть. Можем вот в монастырь, вот сейчас не помню название, монастырь в Ростове-на-Дону, там вот созвонился, там можно быть в пределе, и там есть жилье, питание, работа, ну, монастырская, да, я не знаю, там чем занимается. Ну, в общем, вот это было какое-то для него решение проблемы, по крайней мере, есть где жить, да, есть на что жить какое-то время. Вот, и вот мы туда ее завезли, в монастырь как раз, да.
Приняли ее там, да, вы
да,
увидели
да, 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 да,
это,
ее,
да?
Ее приняли там, все нормально.
Но она плакала?
Не видели непосредственно, как она плакала, это МЧСницы это нам ее передали. Когда она уже выплакала уже вот эту свою трагедию, это было просто катастрофическое без этого даже, это зрелищная ситуация. То есть вот тоже мы просто вообще глубины души были потрясены, как так можно, и вот как сейчас она вот осталась совершенно одна на старости лет, вообще без всего. Вот, это еще мы не видели, как она плакала, а когда она когда плакала, это, конечно, было тяжко все это. Вот, но тем не менее, когда мы привезли, она все-таки взяла себя в руки на позитиве, так сказала, ну что ж, говорит, вот мой новый дом, будем здесь, что жить и добра наживать. Как-то вот так вот, нашла в себе силы, вообще они молодцы, находят в себе силы, это. Самые слабые люди были, мне кажется, в Крымске. Там они совершенно были в апатии все, сил не было, ничего. Самые сильные были филиппинцы. У них все разрушилось, погибли куча родных, но они были вот не то что на позитиве, они были даже веселые даже они были. Вот как это странно, да, но они были веселые. Для них это необходимый элемент дальнейшей жизни. Вот они реально улыбались, ходили, веселились там, вот, хохотали даже. Ну, все в меру, то есть не то, что как бы истерический хохот, а так вот нормально. То есть они нас видели, там какие-то шутки, прибаутки, помогать, все такое. Покажут на разрушенный дом, говорят, вот, там это... Только я вышел там из дома за водой, дом мой рухнул, ха-ха-ха. Как-то вот так вот. Но на самом деле, это, я говорю, что они на самом деле просто в позитиве были. И очень все в труде. Сразу разгребать завалы, там все трудиться, там все такое. Не, помогать соседям, там сосед больше пострадал, ему помогают филиппинцы.
Ну все-таки это, радостно, так, что вы говорите, что украинцы тоже стараются не падать духом.
Не падать, не стараются. Вообще, очень мало мы видели тех, кто совершенно опустил руки. Это в основном были те, кто вот... Вот чисто уже настрадался под дым-седым отметаний. Кто-то там по 15 дней, допустим, уже в лагере беженцев в подвешенном состоянии. Вот да, это, ну, понятно, там у них просто уже физическое изнеможение уже идет. А так дух бодрый очень был. И мы им старались создать веселую атмосферу вообще встречи. То есть мы, на самом деле, были первые русские, первые россияне, ну, не считая МЧС, МЧС это такие органы, да. А мы были первые граждане России, которые, с которыми они имеют дело какое-то. И мы им стремились создать веселую обстановку, включая музыку громкую в машине, там веселую, там позитивную диск специально купили. Вот, детям дарили подарочки небольшие, сок, значит, фруктовое пюре, книжечка такая с сказками. Фотографировались вместе с ними, все весело так старались, в общем, чтобы. Потому что сочувствий всяких им там хватит, всяких горестей, они это. И без нас это все они это увидят и почувствуют. Вот. А вот веселье, чтобы у них было. Вот въезжает. Красиво, тут весело. И они все говорили, какие у вас хорошие дороги, ой, как у вас тут красиво. К Ростову подъезжаем на Дону, он красивый город. Въезжаем, ой, как у вас тут красиво, хорошо, чего раньше не уехали.
Вот. Ну, согласитесь, все равно для каждой страны основная драгоценность – это люди.
Да,
то есть это
конечно, да,
ценность. Да. И вот страна просто выпихивает вот эту вот ценность, она
ее выбрасывает.
А мы
прирастаем этой ценностью.
А мы прирастаем, да. И это на самом деле
это
очень...
Это хорошо.
Может быть, действительно, эта красивая страна, этот край восстановится и станет еще краше. доживем ли мы до этого или нет,
а вообще,
но будем надеяться.
Если, даже завтра война кончится, вот это, да, то сколько там еще экономика будет восстанавливаться? Там же все разрушено, все, причем системным образом, там все заново нужно все это выстраивать.
Это для нас какой урок? Есть в этом?
Много уроков для нас. Во-первых, нужно хорошее жесткое руководство в стране, которое не допустит каких-то вот малейших проявлений. То есть вот путинский режим, да, все, он какой-то вот как бы такой жесткий такой руководитель, да, все вот это. Зато обратная сторона медали это в том, что не позволяет же всяким разным плохим течениям выплыть наружу, всяким бандеровцам, все такое фашизму. Вот. У нас же фашизм не мог бы произойти, их бы тут же это закатали бы в асфальт на три пожизненных срока. Это было бы невозможно. Просто, мне кажется, слабое руководство Украины, вот как разгильдяйство вот это все вот распустило, вот дали вырасти фашизму, дали вырасти бандеровцам, дали вот какие-то вот эти вот шашни с Европой там себе на карман выгодные, а людям невыгодные.
То есть для нас урок, что мы должны быть рады, что у нас сильное руководство.
Да, мы должны быть рады, что у нас сильное руководство. И еще урок такой, что если где-то все-таки это происходит несправедливость, даже на малых ростках, да, вот по примеру бандеровцев, которых не добили после войны, да, не происходит несправедливость, значит, не проходите мимо, обращайте внимание, и все, что можно в рамках закона как-то устранить, надо это все-таки это.
Это равнодушие, это как бы такая так называемая толерантность, она недопустима, иначе зверёныш вырастет.
Согласен.
Большого зверя.
Конечно, да.
А объединила эту Россию, вот эта трагедия?
Ой, это, конечно же, вообще великолепно просто. Вы что, вы представляете? Это же вообще просто чеченцы, дагестанцы, с которыми еще недавно была конфронтация. Они просто говорят, ты с Урала, меня обнимают, целуют в губы. Молодцы вообще. Они привозят фуры целые там, гуманитарной помощи. Чеченцы, представляете? Они вообще наши главные сейчас это вообще...
Друзья.
Это вообще это реально, я видел фуры одна за другой идут с Чечни. Это же просто здорово вообще. Сейчас какое-то у нас есть какое-то расхождение? Все наоборот, все сплочение полное. И сейчас какая ведь это патриотизм какой сейчас возродился? Мы еще недавно, еще полгода назад открыли новый офис, и тогда еще у нас были еще американские настроения. Мы думали, что американцы молодцы, они, у них действительно есть американская мечта, там они вот хотят сами зарабатывать свои деньги, там труд и трудолюбие принесет успех. И мы хотели даже в офис устроить в американском стиле. Портрет Обамы повесить мы хотели. Слава богу, что мы не сделали этого, но сейчас были бы полными идиотами. Вот. Еще полгода назад было вот такое это. А сейчас же как это? Сейчас прекрасно, сейчас можно любить Россию. Сейчас, слава богу, сейчас я могу любить и уважать Россию. Я раньше любил и уважал Америку. Потому что они вот молодцы, они умеют достигать своих целей. А россияне, мне казались, немножечко такие вот расслабленные люди тогда, немножечко ленивые в массе своей. А сейчас я вообще, я горд вообще. Я, слава богу, сейчас не надо никуда переезжать, не надо никуда эмигрировать, не надо искать для детей лучшего места. Мы думали, может, в Америку нам надо ехать, да? Пусть в Голливуде снимаются. Россия лучшая в мире страна, все, здесь остаемся, шикарно. Вообще, и вот у многих такое настроение.
Спасибо вам большое, хорошей вам поездки.
Хорошо.
Все было хорошо.
Ладно, спасибо.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с Евгением Ганеевым. Храни всех Господь.